Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
В конце выпуска мы разыграем книгу. Книги нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – Керченская операция «Ад под землей». Так ты назвал ее.
Да, подземный ад, дорогие друзья. Но мы продолжаем говорить о городах-героях. Ну, Керчь действительно во время войны, там же произошло несколько военных операций, которые, ну, и многие были для нас неудачны. Ну, наверное, вот все это в сумме было скооптировано, присоединено друг к другу, и поэтому дали именно городу Керчь, города-героя, да, вот, например, не Феодосии, хотя там Керченская феодосийская операция, да, это было совместное такое. Вот, я хотел сегодня вас познакомить как раз с теми сражениями, битвами за этот город. Итак, 29 и 30 декабря 1941 года группа войск Кавказского фронта во взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота высадили десант на Крымском полуострове и после упорных боев заняли город и крепость Керчь и город Феодосия. Да. Если вы будете когда-нибудь отдыхать в Феодосии на пляже, там железная дорога, пляж и вход в город, музей Айвазовского и так далее и тому подобное. Знаете, что именно здесь была проведена эта самая операция, именно на этот песчаный пляж и высадились наши матросы. Однако быстро сходу развить успех не удалось. И 18 января 1942 года, подтянувшись резервы противник, вновь захватил Феодосию. Причиной этой неудачи, в числе прочего, было и то, Саш, что задействованы в операции войска Закавказского фронта для высадки в Крыму прежде участвовали только совместно с британцами операции «Согласие».
А где мы воевали вместе с британцами?
Это был договор о разделении Ирана на сферы влияния. И Закавказский фронт, который вот высадился как раз в Крыму, до этого он оккупировал Северный Иран. Ну, Южный Азербайджан, Тевриз и другие места. То есть, на самом деле, в их операциях он не участвовал. Вот, поэтому опыта у него было очень мало. Но их необстрелянность вместе с отсутствием боевого опыта у командиров, ну, наверное, были главные причины, вызвавшие проблемы уже в самом начале операции. Наши летчики не имели достаточной силы и средств для поддержания десанта. О том, насколько важно в условиях господства германской авиации в воздухе обеспечить переброску на полуостров зенитных подразделений, никто как бы не подумал. Дорогие друзья, Саш, если вы помните, ну, один из моих любимых фильмов – это «Алексей Герман. 20 дней без войны» по Константину Симонову. Там как раз начинается, там вот где на побережье идет Юрий Никулин, и немецкие самолеты стреляют по нашим солдатам, да, которые на пляже, на песке стоят. Это как раз вот эта вот феодосийская операция как раз и есть, как раз про это. В итоге, Саша, из-за непрерывных воздушных атак возникли огромные проблемы с снабжением по морю, и части Красной Армии начали испытывать недостаток во всем – в живой силе, в технике, боеприпасов, ну и, конечно, продовольствия. Не менее серьезные проблемы оказались и принятые ставкой Верховного Главнокомандования кадровые решения. В общем, все ветераны сейчас к этому не так резко относятся, но еще пока они были живы, они все считали, что главная причина катастрофы в Крыму – это то, что командующий Крымским фронтом генерал-лейтенант Козлова полностью подчинил себе представитель ставки, начальник главного политуправления, рабочий крестьянский Красной Армии, армейский комиссар первого ранга Лев Мехлис. А вполне обоснованно считая себя глазами и ушами Сталина, он вмешивался в абсолютно все аспекты управления войск. включая те, с которыми не имела ни малейшего представления. Ну, будет когда-нибудь время, а мы об этом поговорим. Сейчас, конечно, современная историческая наука, которая пишет про катастрофу в Крыму, она, скажем так, менее критична к Мехлису, но все равно, конечно, его роль в катастрофе, ну, была, наверное, одной из главнейших. Ну, результат оказался соответствующий. С 27 февраля по 13 апреля 1942 года фронт трижды безуспешно начинал наступление. Следующее, ну, главное сражение в Крыму было одно – добиться деблокации Севастополя. Да, поэтому наступали. А наступали как раз с Керченского полуострова, да, а Арбатская сетка вот оттуда, с той стороны Крыма, да, пытались прорваться. Но трижды это было, и трижды оказалось неудачным. А следующее наступление намечалось на последнюю треть мая. Но разведка обнаружила сосредоточение частей вермахта, которые тоже готовились перейти в наступление. И в ночь с 7 на 8 мая 1942 года артиллеристы нанесли по ним упреждающий удар. Но результата практически не было после этого удачных. Для нанесения серьезного урона врагу элементарно не хватало снарядов. То есть снарядный голод был в Крыму громадный. У бойцов, как свидетельствуют очевидцы, не было ни противотанковых ружей, ни гранат, ни зажигательных бутылок и даже патрон. То есть, знаете, если честно, криком «Ура!» бежать на врага со штыком они еще могли, а обороняться они не могли в принципе. То есть катастрофа должна была начаться, если немцы перейдут в наступление. И немецкий военачальник фон Манштейн это сделал. Симонов Константин, ну, который вот, да, был свидетелем всей этой трагедии, писал: «Наступление началось очень неудачно. В феврале пошла метель вместе с дождем, что невероятно развезло. Все буквально встало, танки не пошли, а плотность войск, подогнанная Мехлисом, который руководил этим наступлением, фактически подменив с собой безвольного генерала Козлова, была чудовищна. Все было придвинуто вплотную передовой, и каждый немецкий снаряд, каждая мина, каждая бомба разрывалась, нанося нам громадные потери. В километре 2-3-7 от передовой все были в трупах. Словно это была картина бездарного военного руководства и полного чудовищного беспорядка. Плюс к этому полное небрежение людьми, полное отсутствие заботы о том, чтобы сохранить живую силу, о том, чтобы уберечь людей от лишних потерь». Фон Манштейн должен был прежде всего укрепить свои позиции, поэтому решил покончить с советскими войсками, которые высадились в Керчи. Задача легла на плечи штурмовых инженеров 902-го подразделения штурмовых лодок. Они должны были пересечь болотистый участок к югу от позиции Красной Армии, который советские силы считали непроходимой. Операции запланировали на 8 мая. Нацисты атаковали с тыла нашей позиции, Саша, и это привело прорыву нашего фронта, замешательству наших руководителей и позволило подавляющей части немецких сил продвинуться к Керчи и подавить там наши войска. На этот доклад, как и другие документы, только добавлял детали в картину, коротко, но ёмко описанную в телеграмме Мехлиса в ставку 14 мая. «Бои идут на окраинах Керчи. Севера города обходит противник. Напрягаем последние усилия, чтобы задержать противника. Части стихийно отходят. Эвакуация техники людей будет незначительной. Мы опозорили страну и должны быть прокляты». Как вспоминает начальник тыла Хрулев, он как раз в эти дни делал доклад Сталину в ставке. Неожиданно без стука в кабинет входит Мехлис, падает на колени и начинает плакать и кричать: «Еврея паршивый, еврея поганый, Коба, меня выслушай». Сталин просит Хрулева выйти. Через несколько минут выходит Мехлис, ни с кем не прощаясь, хлопая дверью, уходит. На следующий день приказ поставки. В связи с катастрофой в Крыму организует следственную комиссию. Мехлис был один из тех, кто возглавил эту самую комиссию. Понятно, что не он был виноват. Хотя после этого его звезда, в общем-то, закатилась. Как говорит Симонов, после Керченской катастрофы Мехлис лишился звания, постов и возможность ходить с гордо поднятой головой. Ну, это даже не важно, но это была катастрофа. Сколько людей погибло от непрофессионализма наших руководителей. Именно поражение в Крыму и в районе Сталинграда привели к появлению заградотрядов, к немедленному радикальному изменению правил выдачи наркомовских 100 грамм. Немцы отбили Феодосию 18 января, Керчь в мае 1942 года. Санкции Манштейна за убийство раненых немецких солдат местному населению отомстили. Убийствами заложников занималась команда 10Б опергруппы полиции безопасности СД. В целом, пока Манштейн находился на посту командующей 11-й армией, опергруппа полиции безопасности уничтожила 33 тысячи евреев. Командир опергруппы Оллендорф на Нюрнбергском процессе по делу Объединенного командования Вермахта заявил, что акции по уничтожению евреев проходили с ведома разрешения Манштейна, который один только располагал в Крыму настоящей властью. Итак, мы подходим уже к Керчи. Что там произошло? Падение Крымского фронта, Саша, стало одной из самых больших катастроф 1942 года, наиболее тяжелого и трагического периода всей Великой Отечественной войны. В мае части Крымского фронта под натиском немцев отступили с полуострова, двигаясь через Керченский пролив на Тамань. Их отход под Керчью прикрывал отряд полковника Павла Ягунова, который сам отступить не успел. И тогда Саша Ягунов принял решение укрыться всем отрядом в подземных каменоломнях, расположенных в поселках Аджимушкай, и занять днем длительную оборону.
А какова численность наших войск была в каменоломне?
Ну, такой вопрос. Давайте. В своих донесениях солдаты и офицеры 46-й пехотной дивизии писали: «С самого начала обороны каменоломен число окруженных красноармейцев и мирных жителей доходило до 30 тысяч человек». То есть вместе с солдатами туда ушли, ну, жители города Керчи. Позже аналогичные цифры звучали на Севастопольском процессе 1947 года. Первое время немцы не могли понять, откуда появляется внезапно атакующие части РККА. Но Ягунов решил не просто защищаться, а активно защищаться. Да? Но вскоре укрытие было обнаружено, и туда потянулись дополнительные силы 46-й немецкой дивизии, в том числе 88-й саперный батальон. Путем непрекращающихся атак немецкие части удалось отбросить красноармейцев внутрь каменоломен. Но дальнейшие попытки взять эти каменоломни штурмом закончились провалом. Отряд Ягунова стойко отразил все атаки немцев. И вот если мы говорим про дальнейшие, ну, партизана, подпольную или просто битву за Керчь, это, конечно, битва за Аджимушкай. После окружения отряда Ягунова он занял оборону в центральных каменоломнях. Эти каменоломни, Саша, подземная выработка для добычи известняка. То есть из него построен город Керчь, да? Но, как мы знаем, Париж тоже стоит, как и Одесса, на своих каменоломнях, да, которые называются катакомбы по-гречески, да? То есть вырезали внутри каменоломен, вырезали такие кирпичи, камни большие, да, и потом наверх поднимали и уже сооружили какие-то здания и прочее. Так как это известняк, он легко подается резки, да, он достаточно мягкий. Вот. Общая длина ходов центральных каменоломен считается 8800 метров. Общая длина ходов малых каменоломен – около 12 тысяч метров. Впервые с конца 1918 года в каменоломнях стал действовать Красный партизанский отряд, который, ну, вот, в 18 году назывался «Красные кроты» в свое время, который доходил до полутысячи. Даже 23 мая 1919 года отряд партизан попытался захватить Керчь. Но в тяжелом бою при поддержке артиллерии, огней, кораблей Антанты белым войскам удалось оттеснить их обратно в каменоломни с большими потерями. Но об этом помнили наши, руководство армейское в Крыму во время Второй мировой войны, и поэтому, да, они решили повторить подвиг этих партизан. Итак, во время Великой Отечественной войны, дорогие друзья, оборона каменоломен происходила в три этапа. Первый этап 6 ноября по 31 декабря 1941 года, когда в первый раз немцы заняли Керчь. Вот. И там действовали три отряда под общим командованием Ивана Пахомова. По-моему, один назывался отряд имени Ленина. Командиром майоров был, но это не точно. В Аджимушкайских каменоломнях также был отряд имени Сталина. Командир там был Зябрев, а после того, как его убили, руководил Лазарев. И отряд «Маяк». Он находился в Караларских каменоломнях, это немножко в другом месте. О них написал очерк в марте 1942 года в «Красной звезде» Константин Симонов. «Я, ниже подписавшийся член партизанского отряда имени Ленина Сталинского района города Керчи, торжественно заявляю, что не дрожит моя рука и сердце при выполнении священного долга перед Родиной в борьбе с гитлеровским бандитским полчищем. за поруганную нашу землю, за сожжение городов и сел, за пытки населения и издевательства над моим народом, я клянусь мстить врагу жестоко и беспощадно. Я клянусь, что никакая пытка не сломит моего духа. Я никогда не выдам ни одного отряда, ни тайны моей родины. И если откажусь от своей клятвы и торжественного обещания, то пусть моему делом будет общее презрение и ненависть. А мерой мщения мне пусть явится мое физическое уничтожение и презрение к моей семье и потомству». Все, кто спустились в катакомбы, приняли такую присягу. Еще раз, высадка десанта помогла освободить Керчь, и люди вышли. Кто-то остался живым. А вторая оборона и вторая история о Джамушкае – это во время охоты на дров. Так называлась немецкая операция по ликвидации наших войск в Крыму, в том числе и в Керчи, и под землей. А руководил еще раз обороной от Джамушкая Павел Васильевич Ягунов. Он сам из крестьян Мордовии, а, кстати, из этой же деревни другой известный военачальник Пуркаев, ну, участник гражданской войны, даже был репрессирован в 1938 году. А он был приговорен к 10 годам лишения свободы за то, что не содействовал властям в разоблачении бывшей жены пособницы шпиона. В 1939 году его реабилитировали и установили в партии. Он был назначен начальником Бакинского пехотного училища. 14 мая 1942 года, после прорыва немецких войск Крымского фронта, он был назначен командиром сводного отряда, в который вошли и курсанты его училища, оставленного для прикрытия эвакуации сил фронта через Керченский залив. В составе отряда вошел резерв командного политического состава фронта, то есть штаб фронта, около 100 человек, курсанты авиационных школ, первый запасной полк Крымского фронта, 65-й железнодорожно-восстановительный батальон. Как видите, не главные боевые единицы нашей армии. К отряду присоединились и другие отступающие части. А ожесточенные бои 15-17 мая задержали и отвлекли немецкие войска и позволили части нашего подразделения нашего фронта привести эвакуацию. Считается, что было перевезено на Таманский берег 41 тысяча человек. Это много. С остатками преданных ему войск он укрылся в аджимускайских каменоломнях. Ягунов создал систему управления подземным гарнизоном, сформировал штаб, разделил отряд на 3 батальона. А также он создал разведывательное, противотанковое подразделение, медицинскую службу, установил строгую военную дисциплину. Но считается, что его ближайшими соратниками был старший батальонный комиссар Паряхин, заместитель командира полка Верушкин, заместитель командира по тылу интендант Колесников. Гарнизон подземной крепости составляли несколько тысяч человек. С первых дней они столкнулись с недостатком боеприпасов, пищи, ну и, конечно, Саша, главное – воды. Да, это понятно. А вместе с комиссаром Парахиным Ягунов почти каждый день посещал госпиталь, следил, чтобы до раненых полностью доходило положенный им паёк. Против совершивших вылазок аджимушкайцев немцы применяли артиллерию и танки. А 24 мая 1942 года, Саша, они пустили под землю отравляющий тяжелый удушающий газ хлористого состава. Это был единственный случай, дорогие друзья, за всю Великую Отечественную войну, когда немцы использовали газ конкретно в бою. Газовая атака была непосредственно организована специальной командой СС, прибывшей из Берлина. Из военного дневника начальника штаба Гальдера немецких войск, да, известно, что представитель гитлеровской ставки генерал химических войск Окснер 13 июня 1942 года докладывал о своей поездке в Крым и об участии в боях за Керчь химических подразделений. Надо полагать, что, наверное, Окснер является, если не инициатором, то первой фигурой в деле технического исполнения этого чудовищного преступления против аджимускайского подземного гарнизона. Химатака, Саша, произошла при участии еще 88-го саперного батальона под командованием генерала Фрейдиха. По рассказам участников обороны и по документам, отравляющие вещества представляли удушливый дым с запахом хлора, а также со специфическим запахом, от которого во рту оставалось чувство сладости. Под землю фашисты забрасывали специальные гранаты и шашки, от действия которых шел ядовитый дым. Кроме того, Саша, дым накачивался каменоломни компрессорами через шланги и трубы и специальных баллонов. Пущенный в катакомбы газ был экспериментальной разработанной гитлеровской машиной смерти, которые решили опробовать на жителях и защитниках Керчи. Из воспоминаний Трофименко, который выжил, известно: «Грудь мою что-то сжало, что дышать совсем нечем. Слышу крик, шум, быстро схватился, но было поздно. Фашисты дошли до крайности, они начали давить нас, людей, газами. Полны катакомбы отравляющим дымом. Бедные детишки кричали, звали на помощь своих матерей. Но, увы, они лежали мертвыми на земле, с разорванными на грудях рубахами. Кровь лилась изо рта». А вот после первой газовой атаки под землей Ягунов собрал и похоронил в братской могиле 824 человека. В момент первой газовой атаки Ягунов приказал и дал в эфир радиограмму всем народам Советского Союза: «Мы, защитники обороны города Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся». А после нескольких часов газовой атаки газ закончился у немцев, и они сделали перерыв. Воспользовавшись этим, командование подземного гарнизона организовало строительство газоубежища. Для этого защитники использовали камень-ракушечник, из которого сооружали стены. Зазоры между камнями затыкали тряпками, бумагой, замазывали грязью. Во время газовых атак большинство личного состава находилось в этих убежищах, и они после этого надежно защищали людей от газа. Поэтому последующие газовые атаки, которые продолжались несколько недель, немцы почему-то об этом не говорят нигде, вот, уже не имели эффекта. Газ, естественно, осложнял жизнь в борьбе подземного гарнизона, но потери среди личного состава были уже незначительные. Кроме того, концентрация отравляющих веществ в каменоломнях не везде была одинакова, что тоже понятно. Газовое оружие из-за ям, из-за каких-то пустот, из-за сквозняка или еще что-то, да, она в разных местах действует по-разному. А в малых каменоломнях дым эффекта вообще не имел. Он туда шел плохо, вероятно, из-за того, что эти каменоломни глубже, и в них было плохое движение воздуха. То есть, еще раз, накачать, дорогие друзья, газом ближайшие подземелья немцы могут, но заставить этот газ внутри распространяться с какой-то скоростью по разным другим вещам они не могут, потому что там нету ветра, ну или там нету какого-то сквозняка. А вот в конце июня, в начале июля гарнизон совершил несколько вылазок, в ходе одного из которых были захвачены трофеи, немецкое оружие и боеприпасы. При их осмотре Ягунов погиб, обезвреживая неразорвавшуюся гранату. Он был единственным участником обороны, Саша, которого похоронили в гробу, сделанный из досок кузова грузовика. В 1987 году, дорогие друзья, при проведении поисковых работ могила его была обнаружена. Остатки торжественно перезахоронили в центральном сквере поселка Аджимушкай. Новым командиром стал подполковник Бурмин. Лишь в октябре 1942 года оставшиеся живых воины гарнизона были захвачены в состоянии полного истощения, но позднее каменоломни становились базой для партизан из местных жителей и военнопленных.
А чем они вообще питались?
Еще до войны, Саша, в штольне Хаджимушкая была оборудована склад военторга. Ну, там как бы определенная температура, там трудно своровать, извините, что-то еще. И к середине мая 1942 года там оставался небольшой запас провианта. Немного хлеба, сухарей, крупы, жир, концентрат, табак, чай. И имела стратегические, Саша, запасы сахара. Начальник продовольственной каменоломен, ну, главный интендант каменоломен Пирогов, в своей книге рассказывает, что Ягунов приказал ему посчитать все запасы еды и назначить норму пайка. Хлеб 200 грамм, в день жиры 10 грамм, концентратов 15 и сахара 100 грамм на человека. Ну, сахара было очень много. Любопытно, что норма сахара не только не уменьшилась, но и увеличилась во время обороны. Ну, потому что других продуктов не было. Это подтверждают и сами участники. Так Валько сообщил: сахар под конец был основным продуктом питания, и только благодаря ему мы остались живых. Но из-за отсутствия, Саша, воды и нормального питания, употребление сахара в большом количестве привело к массовому развитию сахарного диабета. Они все заболели этой болезнью. И те, кто выжил в начале обороны благодаря сахару, через несколько месяцев погибали от самых незначительных царапин и ранений. Настолько сильно разрушал иммунитет прогрессирующий диабет.
Сергей, давай прервемся на несколько минут и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новость.
знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы Сергей Виватенко, историк. И я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – «Керченская операция» или «Ад под землей».
Да, вернемся в Аджимушкайские каменоломни. К концу мая под землю спустилась 27-я кавалерийская дивизия Красной армии. Лошади сразу были забиты и съедены, а кости, шкуры и копыта закопаны в дальние штольни. Но ненадолго. Когда голод стал невыносим, все это выкапывалось, пережаривалось и пускалось на супы затирки. Ну, из-за голода люди умирали во сне, на посту и буквально на ходу. Из десятков тысяч людей, спустившихся под землю, к началу июня выжило не более 3000 человек, а спустя месяц их осталось не более 1000.
А вода?
Ну, вода – это была самая такая большая проблема. Под землей источников воды не было, Саша, потому что камень со всех сторон. И жители катакомб до какого-то времени использовали колодец, который находился на поверхности недалеко от входа в центральной каменоломне. Война за воду началась с первых дней операции. По обороне Джимушкая немцы постоянно простреливали территории возле колодца. И чтобы набрать воды, на поверхности выходили два отряда. Первый занимал круговую оборону, Саша, а второй по цепочке передавал ведра с водой. Считалось, что ведро воды равнялось ведру солдатской крови, настолько тяжело добывалась каждая капля. А вот под землей организовали службу водоснабжения, которая собирала всю имущественную воду и вели строгий учет, в первую очередь выдавая ее раненым и на нужды госпиталей. Одна столовая ложка воды в сутки – такая норма расходования воды для раненых. Ну, считайте, сколько это. Остальные должны были добывать воду самостоятельно. И у многих это, конечно же, не получалось. Воды было очень мало, и жители гарнизона выкопали в скальном грунте два колодца, основной и резервный. В резервном вода добывалась 4-5 раз больше, чем в основном. Водой снабжались подразделения кухня-прачечная. Больше всего воды отпускалось на кухню и меньше всего на прачечную. Имелся еще неприкосновенный запас воды на 4-5 суток, который хранился на складах. Из книги участника обороны Абрамова известно, что фашисты пытались разрушить колодцы, но это им не удалось. Для предотвращения завала колодцев от взрывов защитники построили мощные подпорки, такие стенки из камня, которые сохранились даже сейчас, дорогие друзья. Если вы будете в Керчи, я думаю, это стоит посмотреть, только знайте, что это очень тяжело. А вот место резервного колодца было выбрано так искусно, что никто на поверхности не мог определить его местонахождение. Доступ к добываемой воде из колодца имел только начальник службы водоснабжения Горошко, немногочисленные его помощники. Никто более не имел права даже приближаться к источнику воды. Такой, Саша, режим был создан с единственной целью – уберечь место расположения колодца от противника, который мог узнать от шпионов, перебежчиков или пленных, попавших к ним в руки. До наших дней дошли сведения о существовании 3 таких колодцев. Все они были вырыты вручную. Толщу камня, Саша, пробивали очень простыми инструментами – кирками, лопатами, зубилами, гвоздями. Ну и 2 из 3 известных колодцев сейчас находятся под завалами. Но один сохранился. Его высота или глубина – 14,5 метра. Сопоставимо с высотой современного 5-этажного здания. Представляете, как вот выдолбили, да? В некоторых местах своды штолен были щели, через которые дождевая вода с поверхности каплями проникала под землю. Такие места называли водокапами. Под них подставляли любые емкости. Ну, каски, банки, бутылки. Все, что можно было, что можно собрать. Ну, в общем, даже если сегодня прикоснуться к потолку каменоломен, можно почувствовать влагу камня известняка, который как губка впитывал в себя воду во время дождей. Обитатели подземелья Джимушкая заметили это и стали создавать отряды по сбору воды. Они проникали губами к камню, высасывали живительную влагу по камням, а потом переливали ее изо рта вместе с языковой пылью в общую емкость, а потом передавали. Но первое время под землей было какое-то электричество. Его к минимальному количеству, ну, это работало первые 6-7 дней. Вырабатывали генераторы двух тракторов, затащенных в катакомбы бойцами. Один из них был на колесном ходу, это Сталинградского тракторного завода. Сейчас он является частью экспозиции как раз мемориального комплекса «Героя Джемуская». Второй на гусечном Харьковского тракторного завода. Он еще сейчас находится где-то под завалами. То есть, ну, там было много чего взорвано немцами, понимаете, да? И многое так и не восстановлено. Поэтому большое количество трупов наших солдат, которые погибли, и жителей, они еще находятся там внутри. А практически свет очень быстро забыли. Защитники каменоломен Саша жили в полной темноте, месяцами не видя солнечного света. Для освещения использовали любые средства. Автопокрышки со складов военторга разрезались на полосы, поджигались и такими коптящимися факелами освещали коридор. Старый телефонный кабель использовали для коммуникации внутри запутанных лабиринтов. Его протягивали по коридору и перебивали руками, передвигались к каменоломню в полной темноте. А в местах стоянок, оборудованных для подземной жизни, из простреленных гильз сделали светильники. Ну, как на фронте, я думаю, вы понимаете, да? Следы копоти от отработанного машинного масла, Саша, которые заливали в самодельные лампады повсюду там. Повсюду и потолки, и стены, и вся каменоломня пропитана угольно-черной гарью, скрывавшей песочно-желтый солнечный цвет камня, который когда-то добивался в штольнях от Джемушкая. Было темно так, что не было видно руки. Каменные сырые коридоры с тяжелым для дыхания воздухом. Бойцы, женщины, дети, сидя в темноте, без пищи и воды. Из-за отсутствия воды дети собирали капельки воды в лужицах и сосали стены. Здесь же были раненые и больные. Ну, а за каменными стенами немцы, Саша. А окружили район двумя поясами так называемой «живой изгороди». Первый пояс состоял из мирных жителей окрестных поселков, стариков, женщин и детей. Второй пояс – из отборных воинских частей и танков. Партизаны продолжали бороться, прорывали новые лазы и ночью нападали на немцев. Штаб отряда пытался наладить связь с другими партизанскими отрядами. Делали вылазки, чтобы добить продуктов питания и боеприпасы. Но кольцо гитлеровских войск отбрасывало смельчаков. Люди гибли, но прорвать кольцо так и не смогли. Ну, первым стали умирать дети, старики, больные и раненые. Ну и партизаны стали терять силы. Тогда обессиленные люди приняли решение выводить людей маленькими группами, чтобы они могли рассредоточиться среди мирного населения. Последним выходили члены штаба. Они ослабели от голода, боеприпасов было мало, но решили пробиваться. В 50-е годы прошлого века красные следопыты в катакомбах нашли дневник командира партизан Степана Егоровича Паринова. Вот его последняя запись. «Если кто жив будет, то скажите власти советов. Пусть сообщат моей жене, Вере Никитичне, проживающей с 13-летней дочерью Анны Степанны, Воронежская область, Березовский район, станция Рамань, что я последний выхожу из скалы». Эта запись сделана 29 февраля 1944 года. О судьбе товарищей, которые вышли отсюда раньше, я ничего не знаю. То есть он здесь находился практически полтора года воевал. Многие тогда не пробились через окружение. Одни погибли, других схватили. Не пробился и командир. Захваченные партизан сводили в гестапо на станции 7 колодезей. Сейчас, по-моему, это называется Ленина. Гестапо пытало партизан. В середине апреля на рассвете их вывели из камер, связали вместе колючей проволокой, погнали в степь, где расстреляли. Семья его судьбе узнала лишь в 1961 году из публикации «Комсомольской правды». В конце октября фашисты прорвались под землю и прочесали все коридоры каменоломен с прожекторами и собаками. На поверхность были выведены всего 7 раненых слепых советских солдат. Немецкая командование была в шоке, потому что не понимала Саша, как эти люди еще держали сутки оборону. Среди них был и Бурмин, который не дожил 2 дня до освобождения Керчи. Погиб в лагере смерти Красный. Парахин отвезли в Севастополь и до смерти замучили гестапо. Все остальные погибли по дороге в плен. Ну, в общем, город-гарнизон Джемускайских каменоломен держался 170 дней. 30 октября 1942 года в результате подземного рейда немцы взяли в плен 48 оставшихся живых защитников. Но особого приказа отступать защитники каменоломни так и не получили. А Джамышкай в 1942 году стал последним населенным пунктом Крыма, который оказывал сопротивление. Он продержался дольше Севастополя на 118 дней. Подвиг подземного гарнизона не был оценен Министерством обороны САШ. Ни один из его участников не получил звания Героя Советского Союза. Даже самые яркие участники – командир гарнизона Ягунов, комиссар Порякин, Бурмин – несмотря на письма общественности, не стали героями. 5 мая 1990 года указом президента Советского Союза под номером 115 Павел Максимович Ягунов награжден только орденом Красного Знамени посмертно. Но, возможно, когда-нибудь подземную крепость сделают крепостью героя, как Брестскую. Она также заслуживает высокого звания. Третий период. Была еще и третья волна обороны, Саша. Вечером 31 октября 1943 года операция началась. Было решено начать высадку нашего десанта в Крыму для дальнейшего захвата освобождения Крыма. И в середине осени мы с Таманского полуострова бросили военно-морской десант. Погрузка личного состава осуществлялась на баркасы, шаланды, рыболовные, шхуны, торпедные катера, с которых были сняты торпеды. Из-за штормовой погоды высадку сил 56-й армии пришлось отложить. 18-я армия переправилась согласно плану и смогла захватить в районе Эльтингена, это район Керчи, плацдарм шириной в 5 километров, глубиной 2. Армии, до этого героически сражавшиеся под Новороссийском на Малой Земле, где Брежнев служил, у нас была передача, командовал генерал-полковник Константин Леселидзе. Закрепившиеся на плацдарме у Эльтингена часть 18-й армии оттянули на себя главные силы противника. Это позволило трем дивизиям 56-й армии в ночь со 2 на 3 ноября высадиться с северо-восточной Керчи и к ноябрю овладеть значительной частью полуострова, простиравшейся от окраин города до побережья Азовского моря. Но героическому десанту 18-й армии удержать свой плацдарм не удалось, так как численный перевес немцев оказался на этом участке слишком велик. Но наши бойцы смогли осуществить прорыв в горе Митридат и продержаться там до 11 декабря. А оттуда всех уцелевших, 1440 человек, организованно эвакуировали на Таманский полуостров. Хотя нашим войскам и не удалось в ходе Керченско-Эльтигенской операции выполнить все поставленные перед ними задачи, главной из которой было овладение Керчью, считать его неудачной было бы, наверное, неправильно, дорогие друзья. Ведь обширный плацдарм Северной Керчи, на котором затем сформировалась отдельная приморская армия, сыграла важную роль при освобождении Крыма от немецко-румынских оккупантов весной 1944 года. Молодежный отряд «Маяк» Солынского района, командир Махлынин, численностью 130 человек, оборонялась до прихода Красной армии. Партизанский отряд в шахте Багерова с 24 октября 1943 года по 5 марта 1944 года, командир отряда Паринов, комиссар Белов, численностью 240 человек, вели борьбу и погибли во время последнего немецкого штурма. Окончательно город-герой Керчь был освобожден 11 апреля 1944 года. Это было с 1941 года по 1944. То есть все время там была кровавая битва, трижды мы теряли Керчь во время Великой Отечественной войны. Вот почему он, наверное, город-герой. Вообще полуостров Крым еще долгое время не давал покоя врагам. У немцев возникла идея за самые сложные бои награждать специальным знаком, щитом, как символ исключительной отваги и мужества. Например, был за Деменский котел у них щит, за Сталинград, там нарисован был элеватор, но их вручить не смогли, мы ударом захватили железнодорожный состав, в котором были эти награды, то есть немцы его не получили. И был щит специальный, за Крым. Вот из-за того, что там 3 года происходило, этот знак «За Крым» действовал на бойцов Красной армии, как, знаете, алая тряпка на быка. Если в плен попадал немец с таким знаком, он в плен не попадал. Его уничтожали прямо. Разговор с ними был короткий. Причем этим щитом, этим наградой награждались не только военные, но и гражданские лица из административного управления. Так вот, немцы, когда поняли, в чем дело, перед сражениями, если пахло жареным, немцы изо всех сил избавлялись от этой награды. чтобы хоть как-то сохранить свою жалкую жизнь.
Сергей, если вот вспоминать хронологию событий в Крыму в годы Великой Отечественной войны, что зачем шло и что к чему привело?
Ну, немцы смогли прорваться в Крым со стороны Перекопа, со стороны Тавриды, так называемой, да. И главным, конечно, направлением наступления немцев, кроме немцев, там были еще румыны. Да, ну, были еще итальянцы, но это в основном военно-морские какие-то вещи, да. А вот была цель, конечно, Севастополь. Севастополь – это военно-морская база Черноморского флота. То есть, захватив Севастополь, они как бы считали, что с нашим Черноморским флотом будет покончено. Ну, и это был символ еще. Притом, я скажу про Крым, надо сказать еще такую вещь. Из, ну, такой план Ост, или, скажем так, хотелок немецких о будущем после победы, да, они считали, что Крым должен перейти в Германию, потому что они считали, что Крым является одним из очагов появления немецко-германской нации. Там очень много готов, ну, готской археологии, да, определенной, да, там действительно немцы были, а они готы, извините, да, ну, проотцы современных немцев, они жили на острове Готланд в Балтийском море, оттуда пришли в Крым, а потом, через несколько веков, они пошли уже на территорию современной Германии. Поэтому Гитлер считал, что он должен быть оттуда должны высланы быть все, в том числе и крымские татары, которые активно помогали немцам во время войны. Почему мы говорить об этом сегодня не будем, но можем когда-нибудь рассказать, да, в чем причины объективные, субъективные и так далее и тому подобное. Они даже Севастополь и Симферополь переименовали в Готсбург и Теодорштадт. То есть, да, они уже считали, что Крым является частью Дойчен Райха, да, поэтому они и пытались захватить и прочее. Ну, понятно, что Севастополь, это мы с вами знаем по Крымской войне, он, конечно, военно-морской, военно-морская наша база, и поэтому все артиллерии и прочее, батареи, они были направлены на стороне моря, да. Но там, например, эти батареи, они были построены еще до революции. Автором этих батарей был известный такой композитор, один из членов могучей кучки, Цезарь Кюи. Да. Он был инженером очень хорошим, но все представители могучей кучки имели какие-то другие специальности. Бородин – химик, ну и так далее. Да. То есть военно-морской офицер Римский-Корсаков, просто офицер Мусоргский, ну и прочее, 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 так или иначе. И вот они были построены, да, и как раз немцы на нас наступали не со стороны моря, а со стороны суши, что, конечно, делало оборону Севастополя более сложной, да. Они наступали с нескольких сторон, со стороны Ялты по побережью, да, или со стороны уже Симферополя и так далее, через Инкерманские высоты и прочее. И там были, конечно, главные сражения. Оборона Севастополя – это великий подвиг нашего, в первую очередь, матроса, солдата и простого человека, да, который очень успешно защищал эту землю, да, с декабря где-то 41 года по июль, начало июля 42 года, да, оборона была. Но, наверное, эта оборона могла продолжаться и дальше, но у нас уже не было сил перебрасывать туда войска и, главное, вооружение, да. Ну и в конце концов Севастополь закончился трагедией, руководство обороны Севастополя было вывезено на большую землю, все остальные солдаты были просто брошены. Да. Ну, кто-то пытался как-то уплыть там, да. Кстати, знаменитая песня «Утёсов», да, «Заветный камень», это на самом деле имело место, дорогие друзья. Действительно, наши пограничники военно-морские в районе Туапсе увидели лодку, которая вот дрейфовала в Черном море. Когда туда подошли наши, катер, да, там оказалось три наших матроса. Двое были уже мертвые, а третий, действительно, был полуживой и держал этот самый заветный камень. Поэтому, да, действительно, и вот песня, ну, это было описано Леонидом Соболевым, знаменитым писателем-маринистом. «Капитальный ремонт», может, кто-то читал, очень хорошая книга про Первую мировую войну и про наш флот. Благодаря ему и газете «Красный флот» это было написано стихотворение Жаровым, а она написана дурной рифмой, и поэтому Макроусов, ну, один из величайших композиторов наших, песенников, да, ну, вот здесь он написал знаменитую свою песню. И Леонид Утёсов говорил, что у нас есть три царя: царь-пушка, царь-колокол и царь-песня. царь песни, он говорил про эту, про заветный камень. Сейчас его редко исполняют, но песня, правда, очень хорошая. И действительно так было. Действительно, Севастополь – город-герой. То есть, да, наш великий русский город, который никогда в жизни отдавать было никому нельзя. И вот, действительно, Крыму, я думаю, что можно еще сделать, Саша, передачу об освобождении Крыма, да? А в Крыму были разные боевые операции. Первая – оборона Севастополя, второй – Феодосийско-Керченская десантная операция, да, оборона Керчи, третье – партизанское движение. Оно тоже было, потому что там есть леса и горы, которые тоже там принимали участие. Ну и четвертое – это уже освобождение Крыма. Кстати, Севастополь мы освободили 9 мая 1944 года, то есть 9 мая ровно за год до окончания войны. Ну, мы еще, наверное, об этом поговорим.
Сергей, а что сейчас? Ты упоминал катакомбы, каменоломни, угу, керченские. Что сейчас на этом месте? Ты упомянул поисковиков, которые там что-то находили. Там как-то какой-то мемориал вообще есть?
Ну, давайте так. После войны это очень часто случалось. Это были просто заброшенные места, куда лучше не ходить. По разным причинам иногда наша власть забывала о каких-то подвигах. Да? Начались какие-то воспоминания, и вот появляются первые следопыты. Ну, из местных населений, из Керчи в основном, да. Ну, еще, знаете, очень помог в борьбе за Керчь писатель Лев Косиль, который написал книжку «Улица младшего сына». Это про Володю Дубинина, который вот сражался с партизанами в этом районе, да. Вот, так или иначе, там было упоминание об этих всех вещах. И активно 60-х годов начались уже какие-то попытки исследования. Надо понимать, что немцы, когда они зачистили каменоломни, они взорвали стратегические какие-то вещи, трупы, захоронения и так далее, и тому подобное. Все, что можно было, там стали изучать. Ну и вот, когда начались города-герои, как раз встал вопрос, кому давать Керчи или Феодосии. Да, и решили дать Керчь, ну, я думаю, справедливо, а по той причине, что там, кроме Феодосийской Керченской операции, там же еще были и Тингенская операция, и Эджикумышкай. В общем, по сумме всего и Керчь стала городом-героем, да, и там начали ставить памятники. Ну, главный памятник – это на горе Митридат как раз. И есть, конечно, музей вот эджикумышкайских каменоломен. Ну, очень сложно туда ходить, там очень тяжело. Все это влияет, и до конца, конечно, мы еще не очистили, не провели исследование окончания, да, не до конца похоронили тех людей, которые там еще где-то находятся под камнями, где-то еще, да. В принципе, объемы вот этих каменоломен, где находились наши солдаты, понятен. Нужна какая-то добрая воля, чтобы, да. И, конечно же, я считаю, что все руководители обороны Аджимушкая должны быть награждены званием Героя Советского Союза. Это мое мнение. Почему это не происходит? Ну, наверное, потому что им не поставлена была задача, их просто бросили, да, когда отступали, да. Поэтому они решили все равно обороняться как могли, там, какими условиями.
Это,
да?
Ягунов?
Ягунов, Бурмин, там, да, другие, да, определенно. Вот, но еще раз, это мое мнение. Но то, что у нас есть еще белые пятна в истории нашей Великой Отечественной войны и Великой Победы, это бесспорно.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Прошлый выпуск у нас был о интеллигенции начала 20 века, угу, и политических партиях того же времени. Напомни вопрос.
Вопрос такой был немножко шуточный. Известный лидер партии кадетов Павел Милюков определил после революции 5-го года партию кадетов как оппозицию его величества, а не оппозицию его величества. А после этого кадетов иронично называли оппозицией. Какие два слова мы заменили? Их называли оппозицией родительного падежа.
Ну да.
Да, второй падеж у нас, второй, это была подсказка. Да. Есть у нас правильный ответ?
Да, надо... первым прислал Илья Серов.
Поздравляю с книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А вот вопрос очень простой. Знаете, как говорят в Брин-Ринге или там где-то что-то, когда на кнопку, да, на палец. Скажите по-французски «каменоломня».
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Найдите меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправьте ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.